У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех мы приветствуем, и Дарью в том числе.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Несмотря на такие новогодние колокольчики в нашей подложечке, тема-то у нас будет совсем не новогодняя.
Да, и пора уже, кстати, проснуться к часу дня, ну, по московскому времени. Понятно, что если кто-то восточнее слушает, то у него уже попозже, и вполне себе можно и о Brexit вспомнить. Первая годовщина окончательного выхода Великобритании из ЕС сегодня. Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал согражданам использовать возможности Brexit по максимуму. По его словам, он сделает все, чтобы эти выгоды использовать для улучшения благосостояния британцев. Он напомнил, что уже введена новая система иммиграции. Кроме того, Великобритания провела самую быструю кампанию по вакцинации.
Вот тут что правда, то правда. Действительно, Великобритания была таким флагманом в вопросе вакцинации от коронавируса. А вот британский бизнес не так оптимистичен, как, собственно, премьер-министр Великобритании. Столкнулось государство с жесткой нехваткой рабочих рук. Как ни странно, почти 2 миллиона трудовых мигрантов покинули Туманный Альбион. Конечно, тут отчасти свою лепту в этот кризис внес и коронавирус, но и все-таки по большей части это были проблемы, связанные с Брекситом. Так необходимые рабочие руки не возвращаются даже после окончания, ну, условно, окончания пандемии. Чтобы вернуть эти рабочие руки, британское правительство даже приняло решение продлить аж на 3 года упрощенный порядок выдачи виз сезонным рабочим. Связано это с тем, что в противном случае элементарно некому будет убирать урожай и сеять этот урожай. Да? Работать на животноводческих фермах тоже будет просто некому. Ну и не только сельскохозяйственный сектор столкнулся с нехваткой рабочих рук. Недавно были проблемы у рестораторов, когда выяснилось, что в разгар сезона летнего, когда вроде бы вот рестораторы только вот собирают свою жатву, да, получают свою выгоду, когда люди отдыхают, в отпуск приезжают, или в принципе сами британцы в отпуске ходят по кафе и ресторанам. Оказалось проблематично нанять поваров элементарно, официантов, посудомоек не хватало. До такой степени. Опять же, вот сейчас зимний кризис, помнишь, когда столкнулись с тем, что оказалась колоссальная нехватка водителей. Угу. Бензина не хватало.
Да, этих топливных машин.
Да, 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 да. Это все последствия Брексита в том числе.
К нашему эфиру сейчас присоединяется старший научный сотрудник ИММО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас и с Новым годом сразу, чтобы 2 раза, так скажем.
Добрый день. Приветствую и вас также с наступившим уже.
Спасибо.
Да, с Новым годом, Дмитрий Владимирович. Давайте разбираться. Первая годовщина, ну так официально, по сути говоря, да, 1 января 2022 года отмечает Британия первую годовщину выхода из ЕС уже окончательного. Давайте попробуем подвести какие-то промежуточные итоги вот этой годовщины. Столько ли с проблемами пришла Британия к этой годовщине? Или все-таки есть и позитивчики от Брексита?
Думаю, что на самом деле о позитиве говорить пока еще рано. Дело в том, что позитив все-таки надо создавать. Это вопрос именно созидания, причем достаточно долгого. Понятное дело, что и британская экономика, и многие сферы жизни, ну, не экономической в том числе, они могут функционировать вполне как в рамках Европейского Союза, так и без Европейского Союза. И поэтому, в общем-то, наверное, будет не совсем правильно связывать успехи и поражения отношения исключительно с тем фактом, была, например, Британия членом Европейского Союза или перестала им быть. Ну, например, если мы говорим о вакцинации. Вакцинация, конечно, та была проведена образцовым образом, но мы хорошо понимаем, что британцы могли бы сделать то же самое и находясь в рамках Европейского Союза. Поэтому пока что можно говорить только о том, что британцы потеряли. И о том, что вопрос условий выхода до конца еще не определен. Несмотря на то, что в 2019 году еще переговоры об этом должны были быть завершены. А они не были завершены ни в 2019 году, ни в 2020, ни в 2021. И нет уверенности, что в 2022 году все спорные вопросы будут разрешены с европейцами. Более того, мы видим, что в каком-то смысле даже количество спорных вопросов несколько увеличивается.
И что с этим будет происходить? Раз до сих пор не закончились переговоры, раз до сих пор не договорились, значит, получается, что по этим вопросам обе стороны не хотят, не готовы пойти на уступки. Вот кто будет умнее и мудрее?
Об этом сказать на самом деле сложно пока, но если мы, допустим, берем вопрос, для примера, Северной Ирландии, то он не мог быть решен прежде, ну, тут, собственно, пыталась Тереза Мэй решить этот вопрос, но он решен тогда не был. Однако создается впечатление, что именно тогда Тереза Мэй была задача в основном при помощи этого вопроса затормозить процесс выхода Великобритании из Европейского Союза. То есть, по сути дела, вот поставить, по сути дела, вот такой вот блок на выход, и потом можно было бы вернуться, допустим, и переголосовать, да, к этому вопросу снова. А если же мы говорим о Джонсоне, то он решил, что стоит рубить Гордиев узел. Гордиев узел он разрубил, из Великобритании вышло, но, как мы видим, очень сложно будет договориться, причем для всех сторон. Европейцы намерены все-таки британцев наказать. То есть вопрос не только того, что они могут прийти к компромиссу. Могут, могут. А вопрос в том, что европейцы намерены британцев наказать. И кроме того, есть много других вопросов, которые являются, ну, скажем так, системой торга. Когда можно по одному вопросу уступить, а по другому, соответственно, настоять на своей позиции. Вот, поэтому вопросы, конечно же, не стоит изолированно рассматривать друг от друга, но британцев наказывают, а британцы не готовы соглашаться со всем, что от них требуют европейцы, разумеется. Поэтому это вопрос еще и принципов. Да? Вот, то есть обе стороны пошли на принцип. Договориться они могут, но, по всей видимости, это не является главной задачей. Если же говорить о том, что ждет Великобританию впереди, ну, как мы видим, собственно, англосаксонские страны сейчас сплачиваются, да? То есть появился такой вот союз Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов. И Новой Зеландии, конечно, да. Вот. И, соответственно, вот эти страны, конечно же, как в отношении безопасности, так и в отношении там, экономического взаимодействия и прочего, конечно же, идут на сближение. То есть, собственно, сближение с Соединенными Штатами для британцев стало альтернативой и их выбором, альтернативой членству в Европейском Союзе. Нужно было выйти из ЕС, чтобы, собственно, сближаться со Штатами еще глубже. Угу. Вот в этом была основная задача.
Дмитрий Владимирович, а как Brexit отразился на внутренней политике Великобритании? Уже можно заметить какие-то изменения, какие-то новые тренды, может быть, и проблемы какие-то?
Я так полагаю, что пока что об изменениях говорить сложно, потому что британская политическая система находится в таком перманентном кризисе на протяжении уже достаточно долгого времени. То есть, собственно, с того момента, как решение о Брексите было принято. Сначала власти лишился Дэвид Кэмерон, который, как мы знаем, совершенно не собирался при любом исходе голосования уходить со своего поста, а ему потом пришлось уйти. Вот эта вот чехарда Тереза Мэй, потом Борис Джонсон. Чехарда с премьерами, многочисленные скандалы, скажем так, с выбрасыванием грязного белья, да, то есть вот такие вот моменты, причем это консервативная, внутри консервативной партии в основном и происходило. Вот, конечно же, это на имидже консерваторов в долгосрочной перспективе очень-очень негативно сказывается. Кроме того, Джонсон, конечно, не показал себя как эффективный премьер-министр пока что, и, наверное, уже, можно так сказать. И, конечно же, если мы говорим об отношении британцев к Брекситу как таковому, то на сегодняшний день 6 из 10 британцев считают, что выход был ошибкой. Вот, соответственно, поскольку мы видим, что чаша весов в данном случае на стороне тех, кто сожалеет, но это показателем является того, в том числе и насколько эффективным был Борис Джонсон.
А путь назад есть?
Пути назад, я думаю, что нет. И ну, правящая элита Великобритании, в общем-то, к этому не стремится совершенно. Даже если бы этот путь назад и был бы, вот, в чем я более чем сомневаюсь, то я не думаю, что лидеры Тори к этому стремятся. Наоборот, это все-таки стратегический выбор сближения с Соединенными Штатами, который в рамках Европейского Союза было просто практически невозможно реализовать. Вот, кроме того, конечно же, необходимо помнить о том, что Брексит стал не только следствием, скажем так, пропаганды, которая на протяжении многих лет до этого велась в Великобритании о выходе, но британцев в том числе и выдавливали из Европейского Союза, если называть вещи своими именами. То есть, если мы посмотрим на, допустим, такие вот моменты, как, допустим, назначение главой Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в свое время, о котором британцы узнали просто как о свершившемся факте. Между прочим, это крупнейший, важнейший из европейских институтов, который наднационально решает очень многие вопросы. И британцы никоим образом в выборе главы Еврокомиссии не участвовали. Этот вопрос был решен тандемом Меркози, Меркель и Саркози на тот момент. И вот как раз именно после этого британцы и задумались о том, что необходимо выходить из Европейского Союза. Именно вот после вот этого факта. Вот, было и много других моментов, когда, скажем так, прежде всего Германия и Франция, ну, какие-то другие страны в меньшей гораздо степени, в общем-то, полностью игнорировали британские интересы, британскую позицию. И, в общем-то, можно сказать, что во многом именно европейцы спровоцировали выход Великобритании из Европейского Союза и переориентацию на сближение с Соединенными Штатами, еще более глубокое.
Дмитрий Владимирович, вот вы упомянули союз, который, скорее, военно-политический, да, с Австралией и США, да. И Новую Зеландию еще упомянули. А вот, что касается непосредственно торгового соглашения Великобритании и США, или даже шире присоединения Великобритании к вот этому соглашению наследнику нафты, там теперь более сложное название, ну, североамериканское, туда Мексика и Канада еще входят. Вот здесь каковы перспективы и двигается ли как-то этот ВОЗ?
Ну, в общем-то, это является, перспективы, я думаю, есть, это является одной из задач, по большому счету. Что еще повлияло на выход Великобритании из Европейского Союза, это то, что не удалось заключить соглашение о трансатлантической зоне свободной торговли и инвестиций, которое еще разрабатывалось от соглашения при Бараке Обаме. Вот, соглашение провалилось. А интересы британского бизнеса, они, по сути дела, ведь остались все равно теми же самыми. Так что, конечно же, Великобритания, безусловно, к этому придет.
Спасибо большое вам за комментарии. Дмитрий Офицеров-Бильский, старший научный сотрудник ИММО РАН, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшую паузу. После нее эту же тему продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращаемся в прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков по-прежнему в студии. Обсуждаем мы Brexit в этом году, в 22-м теперь уже году, годовщина
первая годовщина, хотя на самом деле все закрутилось...
Процесс тянется давно.
Да, все закрутилось еще в далеком 15-м году, когда тогда еще премьер-министр Кэмерон пообещал, что если Тори выиграют в 16-м году на выборах, то он проведет референдум. Понятно, по выходу из ЕС. Понятно, что он не рассчитывал на это, но тем не менее пришлось провести. Потом он отправился в отставку, не вывезя все это. И, в общем, длительные годы переговоров проходили между ЕС и Британией. И договориться по многим точкам до сих пор не удается, как ни
странно.
Потом
и Тереза Мэй тоже пала, можно сказать, жертвой.
И, судя по всему, еще и Борис Джонсон тоже, в общем-то, может, скорее всего, не избежит такой же участи.
Может быть. Сейчас поговорим об этом с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым. Он с нами на связи. Игорь Георгиевич, здравствуйте и с наступившим вас Новым годом.
Здравствуйте.
С Новым годом вас, Игорь Георгиевич.
Ну, и вот, вас с Новым годом.
Да, вот год прошел после окончательного выхода Великобритании из ЕС, после того, как вроде как по каким-то пунктам удалось договориться по другим, предпочли пока сбавить накал, чтобы выход произошел более-менее ровный, более-менее симпатичный. Борис Джонсон хорохорится, говорит о том, что делает по максимуму для британцев, чтобы они получили самые высокие выгоды, самые большие выгоды от выхода Великобритании из ЕС, но при этом показатели есть, которые вот, ну, на них не закроешь глаза. На довыборах в округе Северный Шропшир впервые за 200 лет Тори проиграли. Как так?
Ну да.
Какие перспективы теперь у консерваторов на будущие выборы в 24-м, насколько я помню, они пройдут?
Ну, перспективы зависят от того, какое будет экономическое положение, прежде всего, страны, и действительно, насколько удастся справиться с тем кризисом, который сейчас есть. Но здесь, конечно, нужно иметь в виду, что не только Brexit, хотя, если юридически быть точным, уже почти 2 года прошло с момента, когда Британия официально перестала быть членом Европейского Союза, а точнее 31 января как раз исполнится 2 года, а вот год прошел с того момента, когда закончился переходный период, и Британия стала жить с Европейским Союзом по новым правилам на основании соглашения о торговле и сотрудничестве, которое было заключено. И вот оно как раз регулирует нынешние торгово-экономические, прежде всего, отношения между Лондоном и Брюсселем. Проблема заключается в том, что, конечно, очень трудно разделить вот те факторы, которые влияют на это самое экономическое положение. Очень трудно посчитать и точно сказать, вот эта доля Брекзита, допустим, в ухудшении торгово-экономического ситуации в стране, а вот эта доля пандемии, а вот эта доля каких-то других факторов, ну, той же цены на газ, например, как известно, в Британии в последнее время одно за другим следует банкротство крупных энергетических компаний, и, в общем-то, ситуация действительно очень тяжелая, поэтому то, что консерваторы потерпели поражение, казалось бы, в своем таком железобетонном округе, в общем-то, это неудивительно. А вот то, что население сейчас критикует правительство, это тоже неудивительно. Но другое дело, что нынешний лидер консерваторов Борис Джонсон недаром получил такое прозвище Тефлонова Джонсона, да, он, в общем-то, мастерски умеет выкручиваться, казалось бы, из самых безнадежных ситуаций. Поэтому говорить о перспективах, что будет на следующих всеобщих парламентских выборах, ну, мне кажется, сейчас очень рано. Нужно подождать, посмотреть, как будет складываться, прежде всего, экономическая, ну и, конечно, политическая ситуация тоже.
А вот этот кризис рабочих рук, назовем его так, он в первую очередь все-таки обусловлен пандемией или теперь изменившимися бюрократическими процедурами ввиду выхода?
Мне кажется, больше пандемии, потому что, да, британцы ввели свое миграционное законодательство, но они, нужно дать им должное, делают все, чтобы вот необходимые рабочие руки привлечь. Ну, например, они на 3 года сразу продлили упрощенный вариант получения виз сезонным рабочим, да, которые приезжали помогать собирать там урожай на британские фермы. То есть, мне кажется, что здесь гораздо больше пандемийные ограничения играют роль в нехватке вот этих мигрантов, да, которые, кстати, были одной из причин Брекзита, да, поэтому многие путают. Но, тем не менее, мне кажется, ковидные ограничения здесь гораздо больше весят.
Но все-таки мигранты мигрантам рознь. В основном таким механизмом для Брексита стали мигранты, которые нелегальные, которые вот беженцы, а не трудовые мигранты, допустим, с той же Прибалтики.
О, нет, как раз вот для Брексита основным камни преткновения были мигранты именно из стран Евросоюза. Вот эти вот пресловутые польские водопроводчики. Ну и, конечно, тоже мигранты из стран Прибалтики, бедных стран Восточной Европы, там Болгарии, Румынии. Вот именно эта проблема была для британцев миграционной проблемой, а отнюдь не мигранты из, там, не знаю, Афганистана, Пакистана, стран Северной Африки. Они просто до Британии в массе своей не добирались.
Так, а в чем проблема заключалась? Они как бы просаживали рынок оплаты труда?
Ну, а проблема как раз и заключается в том, что вот эти граждане из бедных стран, относительно бедных стран Евросоюза, они попросту уехали, испугавшись того, что и Брекзит, и потом ковидные ограничения не позволят им свободно передвигаться, и отсюда возникла проблема.
Вот как с этой проблемой сейчас можно разобраться? Есть механизмы для привлечения внимания, для привлечения вот этих недостающих почти 2 миллионов пар рук? Или британцы в состоянии как-то сейчас мобилизоваться и сами выполнять эту работу?
Да нет, есть, конечно, механизмы. Британцы ввели новое миграционное законодательство, так называемое бальное законодательство, которое как раз и позволяет им очень гибко реагировать на нехватку этих рабочих рук и привлекать, да, давать соответствующие баллы тем специалистам, тем рабочим, которые им нужны. Вот и про сельскохозяйственных сезонных рабочих я уже сказал, но никто не мешает им, опять же, повысить баллы для тех же водителей грузовиков, если у них нехватка, да, дальнобойщиков, которые будут развозить товары, чтобы привлечь их в страну. Но вот здесь как раз и вмешивается, почему я сказал, что больше, мне кажется, играет роль ковидный фактор. Да, вот эти ковидные ограничения, которые сейчас достаточно во многих странах Евросоюза достаточно жесткие.
А как обстоят дела с высококвалифицированными профессиями? Ведь известно, что после Брексита там ряд компаний вывели свое представительство, ряд банков вывели свои представительства. Вот высококвалифицированных кадров в Великобритании своих хватает? Или их тоже пополняли из Евросоюза?
Ну, пока хватает, хотя на самом деле вы затронули очень серьезную болезненную проблему, особенно то, что касается вывода части финансового сектора. Он ключевой для британской экономики и обеспечивает большую часть налоговых поступлений, доходной части бюджета. Есть сведения о том, что где-то в районе 10% финансового сектора перевели свои штаб-квартиры на континент. То есть они стали налогоплательщиками в Европе, да, континентальной Европе, а не в Британии. И это достаточно тревожный, как мне кажется, сигнал для британской экономики. Понятно, что не убийственный, понятно, что никакой катастрофы не произойдет, но вот это, мне кажется, очень болезненный момент.
А в целом есть какая-то уже раскладка о том, как вот отразилось на жизни рядовых британцев вот этот вот год, скажем так?
Ну, год тяжелый, как я уже сказал, да, есть как бы подсчет о том, что Брекзит это минус 4% ВВП Великобритании, хотя, опять же, еще раз напомню, что, мне кажется, очень трудно отделить один фактор от всех других факторов и сказать, что вот это действительно эти минус 4%. Но то, что год оказался тяжелый, то, что были серьезные проблемы, и, мне кажется, они еще и не закончились, да, зима еще впереди, да, в Британии климат мягкий, но тоже, в общем-то, нужно обогревать жилище в таких ценах на газ, который сейчас в Европе, это будет сделать очень трудно. И вот это банкротство энергетических компаний, о которых я говорил вначале, это тоже, мне кажется, очень тревожный, очень такой сигнал, который заставляет многих волноваться и серьезно задумываться о том, а что же делать и как исправлять ситуацию. То есть из кризиса Британия еще не вышла.
Спасибо большое за комментарий. Вам Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Ну, а я напомню, что при вот этих переговорах Великобритании с ЕС самым сложным был вопрос определения границ с Северной Ирландией, где с Ирландией и Северной Ирландией, скажем так, потому что проведение там был план получать, назвать это все две границы за 4 года. Он предусматривал, что зоны особого регулирования там будут созданы. Ну, в общем, до сих пор этот вопрос остается таким очень-очень горячим, очень-очень живым и для британцев, и для ирландцев, и для европейцев, естественно.
Все, на этом закончился наш эфир по Brexit. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.